Я благодарю Бога за то, что сегодня присутствует в собрании победителей. Аминь. Займите свои места. Мы будем слушать Слово. Мы пропели, как дорог для нас этот миг. Действительно миг. Вроде бы 2 часа служения, но это миг. И миг этот дорог, драгоценен для нас, потому что проводим мы его не только в общении друг с другом. Действительно, мы благодарим Бога за церковь, за наших братьев и сестер. Мы благодарны за то, что мы можем созерцать, как некогда Давид говорил, красоту Господню. Мы можем пребывать в Доме Божьем, можем входить в это живое присутствие Божье. И вы знаете, никогда таковое сердце, оно, скажем, не окунется в какую-то такую рутину. Таковое сердце всегда будет восхищаться, оно всегда будет восторгаться, оно всегда будет радоваться, потому что мы можем видеть те дела Божьи, ту Его силу, ту Его праведность, ту Его красоту, ту Его милость, которую Бог являет и сегодня в жизни нашей, в каких-то наших повседневных делах. Слушая свидетельства или сталкиваясь с судьбами иных людей, прочитал недавно свидетельство одного теперь уже брата во Христе, будучи офицером, майором, он служил политруком в батальоне российской армии. Этот человек попал в плен, попал в чеченский плен. И буквально на протяжении практически года он находился там, в этом плену. И то, что ему пришлось пережить, он говорит, я не могу без содрогания вспоминать. То унижение, те издевательства, те побои, когда 6 человек одновременно просто избивали меня, давали автомат и приказывали буквально расстреляй там твоего сокамерника, такого же простого человека, который попал туда, в этот плен. Когда резали, буквально резали, написывает это, голову ему для того, чтобы устрашить его, заставить его поиздеваться над ним. Когда несколько раз выводили на расстрелы и приставляли к виску пистолет, и он просто просил молиться. И именно там, вот в этих узах, в этих стесненных и страшнейших обстоятельствах своей жизни, человек этот, будучи прежде атеистом, неверующим, он взыскал Бога. Но он нашел ту драгоценность, которую просто раньше не замечал и не ценил, хотя имел возможность, он говорит, я видел этот молитвенный дом, я видел этих счастливых людей, но это было не по мне. И вот там, в этой камере, находясь в этих условиях, знаете, он нашел, это только промысел Божий, этот пожелтевший листок бумаги с 90-м псалмом. И он буквально ухватился за это слово. И это слово, и та вера, которая произвела это слово в его сердце, позволила ему устоять, претерпеть, выстоять. И он был освобожден, и вместо того, чтобы пережить погибель, погибнуть там, в этой темнице, в этом плену, он обрел не просто спасение и сохранил свою эту физическую жизнь, он обрел нечто иное, более славное, драгоценное, он обрел вечную жизнь во Христе Иисусе. Как не воскликнуть, Господи? Как постичь Твои планы, как разуметь Твои намерения? И действительно, это бездна богатства и премудрости Божией, несведимы судьбы Его. Может быть, нам непонятны пути Его, и действительно, мы можем сегодня говорить о том, что Бог творит то, что Он хочет. И Его планы выше наших планов и понимания, выше нашего понимания. Но сегодня мы имеем Слово Божье, и мы можем рассуждать над Ним, мы можем обращаться к Нему, к этому источнику истины, к Слову Божьему, чтобы исследовать Божьи пути, пути древние, пути, по которым Он вел прежде избранных Своих, и для себя уже на сегодняшний день определять или увидеть тот путь, которым Бог нас желает вести. Путь, в котором Он нас будет учить, путь, в котором Он нас будет утверждать, путь, которым Он Сам будет прославляться через нас. И я хотел бы, чтобы сегодня мы вместе, открывши Писание, обратились к истории одного достаточно яркого и глубокого в духовном плане героя, это Моисея. Я уже одну проповедь говорил, и это был как первый урок определенный, который Бог дал Моисею. Мы рассуждали над призванием Моисея, над тем, что помешало ему или мешало ему войти и исполнить это призвание. Вы помните эти отговорки, вы помните эти причины, которые он выискивал. И Бог его учил. Бог учил его, помогал ему избавиться от этой несостоятельности, от этого непонимания, от этой неуверенности, от этой зависимости от мнения людей. Конечно, в итоге Бог утвердил, ободрил его и призвал на этот труд. Это урок у горящего куста. Сегодня мы обратимся с вами к второму уроку, который Бог дал Моисею на ночлеге, в ночи, в пустыне. Давайте откроем книгу «Исход». Прочитаем несколько стихов. 3 глава, 10 стих, и потом с 4 главы, 19 стих и ниже. 3 глава, 10 стих и 4 глава, с 19 стиха и ниже. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». 4 глава. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот, я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сиппора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Аминь. Знаете, я верю, что настолько глубоких, близких отношений с Богом, как Моисей, редкие люди имели. Уже тогда, в то ветхозаветнее время, он видел лицом славу Божью. Он ходил в это святилище, и, как написано, как с другом, Бог беседовал с ним. Моисей переживал неоднократно эти встречи, уединения с Богом. Но была в его жизни одна встреча, особая, которая едва его не погубила. И эти стихи или эта история, которую мы с вами прочитали сегодня, она действительно достаточно странная и загадочная во всем Ветхом Завете и, скажем так, противоречива по своему состоянию, по своему содержанию. И действительно, с одной стороны, говоря о той ситуации, в которой Бог призвал Моисея, Бог презрел на рабство, на страдания. 400 лет этого рабства народ умножился, стенал, вопиял к Богу. Бог усмотрел. Бог, с одной стороны, увидел это страдание, с другой стороны, готовил того, кто будет исполнять его волю по освобождению этого народа. И вы знаете, не один, и не два, и не месяц он готовил Моисея 80 лет. В 80-летнем возрасте Бог обратился к Моисею там, у этого горящего куста, и он открылся ему. Он назвал свое имя, он ободрил его, он наделил его определенной властью, он верил ему этот жезл, этот посох, и он говорит: пойди, здесь мы прочитали, ты пойдешь, ты освободишь народ мой, и чтобы убедить как народ израильский, так и фараона, я даю тебе эту власть, чтобы у никого сомнения не возникло, от чьего имени ты пришел и чьей властью ты требуешь освобождения этих рабов. Моисей принял. Моисей в послушании своем, приняв это повеление от Бога, он не стал медлить, он решительно собирается в дорогу, он собирает всю свою семью, жену, сыновей, и он направляется в этот путь. Все идет по тому плану, который Бог определил, и здесь еще Господь, мы здесь читаем, он его ободряет: ты можешь смело возродиться в Египет, а уже умерли там, которые искали души твоей. Ты должен это сказать: не забудь, Моисей, совершить эти чудеса. Провозгласив фараону, что если он не послушает, то определенный риск есть для его первенца, для его сына, сына фараона. И вдруг все оказывается висящим на волоске. Моисей идет, Бог встречает его, но уже более не для того, чтобы ободрить, наставить, какие-то еще там повеления ему дать. Написано, чтобы умертвить его. Вы знаете, это действительно весьма трагическая история. Что происходит? Господь, ведь ты избрал его, и здесь судьба или вопрос уже не в судьбе одного какого-то отдельного человека. Сотни, тысячи, миллионы людей завязаны с этим человеком. Он избран тобой для того, чтобы вывести из этого плена, из этого рабства. Ты только что говорил о том наказании, которое ты мог или определил для сына этого фараона, но ты теперь пытаешься умертвить этого первенца Израиля, которого ты избрал вождем. Можно только предположить, что переживал Моисей эту ситуацию. Кто-то говорит, что он был тяжело болен, заболел, что-то еще. Но он был настолько в таком смятении, наверняка эти вопросы просто переполнили его. Почему? Что происходит? Как это понимать? Слава Богу, жена была рядом, Сипфора. Верная жена, язычница, кстати, мадианитянка, она знала, что делать, и, в общем-то, ее вмешательство спасло Моисея от неминуемой гибели. И поэтому я хочу сказать, слава Богу, сестры, за вас, жены, за то, что всегда в трудную критическую ситуацию вы знаете, что нужно сделать. Будьте таковыми женами. Но вопрос остается вопросом. Что хочешь ты, Господь, сказать? И Бог здесь, в этой ситуации, дает вот этот второй урок для Моисея, да и не только для него, урок важный для нас, для народа его, народа избранного, отделенного, народа, который имеет призвание. Вы имеете призвание, братья и сестры? Мы с вами имеем? Или мы просто так спасены? Нет, у нас есть призвание, у нас есть цель, у нас есть то, к чему мы стремимся, чего мы достигаем, к чему мы прилагаем всю свою жизнь. И поэтому Бог сегодня говорит, это важно, но есть нечто иное, на что я закрывать глаза не могу и не буду. И Бог дает этот урок, что наша верность в призвании определяется нашей верностью завету с Господом. Наша верность в исполнении призвания или цели, которую определил, да, Бог определил для нас, не мы сами, но оно проистекает, эта верность или определяется нашей верностью или нашими взаимоотношениями с Богом. Иными словами, невозможно достичь Божьих целей, которые Бог определил, не сохранив верности и чистоте свои взаимоотношения. На первое место Бог здесь показывает нам и ставит завет, а потом призвание, взаимоотношения, а потом служение, и никак по-другому. И по-другому или на основании другом мы не можем строить, не можем идти, не можем что-то делать. Бога прежде всего. И для Него важнее, кем мы являемся, чем то, чего мы будем достигать. Потому что мы не достигнем того, что Он определил, если не будем теми, кем Он определил нам быть. Я хочу вместе с вами рассудить над теми ошибками или теми моментами истинными, которыми пренебрег Моисей. Пускай это будет для нас неким уроком и рассуждением над нашей жизнью, нашим положением. И первое, Моисей пренебрег заветом с Богом. Почему я могу это утверждать, почему я могу это говорить здесь, эти стихи, которые мы с вами прочитали, когда действительно Бог вышел, нападение Господа произошло на Моисея, с целью его убить. Жена делает то, что должен был сделать Моисей. Она делает обрезание сына. И вот эта символика, вот эта она важна и очень глубока для нас в том числе. То есть Моисей пренебрег своим долгом, своим пониманием и соблюдением завета, который он должен был соблюсти. Почему я говорю о завете? Потому что обрезание – это как знак завета. Обрезание – это как повеление Бога, которое он дал, когда вступал в завет с Авраамом и в его лице со всеми его потомками. И он, обращаясь к Священному Писанию, мы читаем эти слова Господа, его повеление, Бытие 17 глава, «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. И это будет знамением завета между мною и вами, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезаны же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. То есть Бог, он не дает как бы такого свободы. Ну, можете это делать, можете в это не делать. Возможно это, и может быть, Моисей так и относился. Господи, да там, потом, как-нибудь, тут я тороплюсь, призвание, цель, мне надо идти. И может быть, не совсем этот момент такой для этого подходящий. Но Бог, Он смотрит даже за йотой, за каждой буквой определенных им заповедей или Его завета. И Он здесь говорит, тот, кто не соблюдет этого, тот, кто не сделает этого, истребится душа-то из народа. И причем здесь нет лицеприятия, малый или великий. Может быть, незначительный человек или тот, которого я избрал вождем. А может быть, как раз-таки в первую очередь с него и спрос особый. В древности у многих народов Востока существовал этот обряд. Он разное символизировал, но именно у израильтян было вложено это религиозное понимание или духовный смысл определенный. Мы говорим о завете. Это касалось не только лично вот этого человека, это касалось его семьи, его детей и в целом общества, к которому он принадлежал. Поэтому то обрезание, оно выражало несколько важных вещей. Во-первых, верность этому завету. То есть человек, который соблюдал этот обряд, он тем самым подчеркивал и выражал, я верен завету, который Бог заключил с Израилем. Он входил в этот завет, он входил в его обетование, он признавал господство Бога в своей жизни и свое согласие и преданность тем своим обязанностям и тем обетованиям, которые Бог дал в этом завете. Кроме этого, через этот обряд люди, израильтяне, они входили в общество или становились причастниками быть вот этим народом Божьим, народом отделенным и избранным Богом. И противовес им, те люди, которые не имели обрезания, они назывались нечестивцами, они назывались безбожниками. И почему понятно, когда Давид сражался с Голиафом, и он возревновал сердце своем, и он сказал, кто такой этот необрезанный филистимлянин, что поносит воинство Бога живого? Кто этот безбожник, кто этот нечестивец, который идет против Бога самого? То есть первое – это верность завету выражалась в этом обряде. Второе – это была печать праведности через веру. И когда мы обращаемся к праотцу, к Аврааму, Римлянам 4 глава, говоря о нем, пишет, «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру». Бог назвал Авраама праведником на основании его веры. Он услышал это обетование Божье. Бог обратился, обещая защиту, охрану свою. Бог показал ему небеса, преисполненные этих звезд, и сказал, «Семя твое будет настолько же многочисленным и необъятным. Я веду, ибо я приготовил для вас эту землю, текущую молоком и медом. Это будет вашей землею». И написано, Авраам поверил Господу. И в знак этой праведности, в знак этой веры, он был запечатлен через обрезание. И третье – это то, что символизировало или напоминало не только о Божьих обещаниях, но и о собственных обязательствах. В завете две стороны. Есть Божьи обещания и есть те обязательства, которые должен выполнять и человек. Скажите, если бы Авраам не соблюл в послушании все то, что Бог определил? Определил он в той же 17 главе, Господь сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вот, Авраам, к тебе повеление, вот то, что ты должен делать, и более того, научить потомков твоих. Если бы Авраам не соблел это, не устоял в этом, как вы думаете, вошел бы он в те большие, действительно масштабные замыслы Божьи? У меня есть сомнения. Потому что послушание должно было подтверждать его веру и его праведность. Он должен был для того, чтобы сохранять и иметь эти благословения, завета с Богом, он должен был проявлять это послушание и выполнить это испытание на горе Моря, когда он должен был принести в жертву своего сына. Он послушал Бога. Он проявил это смирение пред Господом. И поэтому, когда Бог, возвращаясь к истории с народом израильским и Моисеем, написано, он вспомнил завет свой. В общем-то, не надо, наверное, понимать, что Бог забыл что-то. У Бога ничто не забыто. Бог ничего не забывает, но у Него есть определенные времена и сроки. Он имел планы к народу израильскому, он имел планы к тем племенам, которые населяли Ханаан, и которых должны были изгнать израильтяне. И это время Бог давал как возможность покаяться, изменить, взыскать Бога, но они этого не сделали. И написано, Бог вспомнил о своем завете, и Он выбрал посредника этого завета. И этим посредником должен был быть Моисей. Посредник, который сам будет дорожить, который сам будет ценить этот завет, который будет утверждать и отстаивать его. Но Моисей повел себя легкомысленно, он не понимал этого. Поэтому и произошло вот это достаточно сложное стечение обстоятельств, когда на грани была жизнь его. Говоря о нас, братья и сестры, мы тоже в завете. Аминь. И этот завет утвержден на иных обетованиях, несравненно лучших, на иной крови, крови Господа Иисуса. Мы вошли с вами в этот завет, когда обещали Богу служить Ему чистой, доброй совестью во все дни жизни нашей. Это завет вечный. Это тот завет, которым Иисус сочетался или соединился с церковью Своею. И я верю, что это право, это великая привилегия для нас, иметь этот завет. Только лишь только мы не пренебрегли этим заветом. И когда мы говорим, и, конечно, уже говорим не о внешнем каком-то обряде, который был совершаем в Израиле, мы говорим о ином обрезании, которое Бог желает видеть сегодня в нас. Это обрезание сердца. Это обрезание этого внутреннего человека, который Бог желает видеть в чистоте, в смирении, в жажде по нему, в любви к нему. Еще в Ветхом Завете через пророка Иеремию Бог обращался и обличал свой народ. И Он говорил им и показывал, что если вы просто лишь на это внешнее полагаетесь, но сердце ваше остается в непослушании, вы такие же нечестивцы и безбожники, как эти филистимляне, к примеру, или иные племена. Это обрезание ничего не дает, потому что ухо ваше не обрезано, как Он говорит, оно не способно слышать. И весь Израиль, он с необрезанным сердцем. И Стефан вновь, уже в Новом Завете напоминает и говорит, жестоковыми люди. Вы с необрезанным ухом, вы с необрезанными сердцами, вы всегда противились Духу Святому. Сердце необрезанное противится воле Божьей, противится Духу Святому, братья и сестры. И потому сегодня Бог говорит или обращает наше внимание, а что у меня? Павел писал, не плотские ли вы? Если у вас есть ссоры, зависть, суды, осуждения, обиды, не плотские ли вы? Не снята еще эта плоть, не обрезана она. И мы должны позволить Духу Святому действительно привести наше сердце в то состояние готовности, смирения, чистоты, жажды по Нему. Сердце обрезанное, оно свободно для того, чтобы любить Бога и в этой любви служить Ему. Скажите «Аминь». Бог ожидает, что мы будем верны Его завету. Не просто соблюдая внешний обряд, не просто соблюдая какие-то внешние по привычку часто, или так получается, приходы в собрание, молитвы наши. Он смотрит на наше сердце. Второе, что стало ошибкой для Моисея, он не понимал, что цель не оправдывать средства. Моисей не понимал, что та величественная цель, то призвание действительно великое, которое принял от Бога, более масштабного освобождения история человека, человечества, наверное, не знала. И Бог взял его в этот удел. Но он не понимал, что эта сама по себе цель, она не оправдывает те пути, мотивы, средства или методы, которыми нужно достигать исполнения или достигать этой цели. Скажите, когда мы ищем исцеление, нам все равно, как нас будут исцелять? Братья и сестры, вот мы, верующие люди, лишь бы пришло исцеление, неважно там. Пойдем мы там к деткам, к бабкам, пойдем мы там к каким-то, скажем так, оккультным магам, пойдем ли мы там где-то еще. Главное, чтобы помогло. Люди сегодня в мире так живут. Главное, чтобы добро было. Главное, чтобы цель достичь. Главное, чтобы здоровье получить. А уже каким путем для людей не важно. Но я верю, что мы не таковы. Для нас важно. Мы молимся Богу. Мы прибегаем к тем средствам или путям, которые Бог благословляет, и мы понимаем, что в этом тоже есть суть. Это важно для нас. Но насколько мы порою, исполняя служение или призвание свое, мы не обращаем внимания, мы считаем, да, как тут может быть Моисей, вперед, неважно, все это мелочи. Главное, вот эта цель, главное, это служение, которое должен совершить. Но для нас это мелочи. У Бога мелочей нету. Для Бога все важно. Он никогда не будет попустительствовать, он никогда не будет закрывать глаза на то или иное, что не соответствует воле Его, даже если это, как мы считаем, мелочь. Прочитал недавно, что исследователи исследовали затонувший корабль «Титаник», вы знаете эту историю, и пришли к выводу, что одной из, ну, порой даже главных причин, там множество причин этой катастрофы, когда этот величественный, действительно, чудо техники, корабль отправился в плавание, затонул, погибли тысячи людей. Но что, какую ошибку совершили люди, тех, кто делал этот корабль. Вместо заклепок из стали они сделали заклепки, из которых сделана обшивка, корпус этого корабля. Они применили обычное железо. И когда этот корабль столкнулся с айсбергом, то буквально как молния эта обшивка расползлась по всем швам. Этот корабль, никакие там шлюзы, никакие там двери, ничто иное не смогло удержать. Он затонул. Хотя он был в роскоши, там было предусмотрено все, там был отделан, но какая-то мелочь, на которую не обратили люди внимания, так дорого обошлась. Бог обращает наше внимание. Насколько важна цена. Да, Господь желает, чтобы мы видели цель, это важно, достигали этой цели, но для Него не менее важно, как мы к ней движемся, братья и сестры. И мы порою глубоко ошибаемся, когда считаем, что Бог оценивает нас по успеху, по результату, по масштабам, по количеству там, денег, людей в церкви или к чему-то еще. Вы знаете, это важно, но Бог оценивает нас или смотрит более на то, как мы этого достигаем, какими средствами. И знаете, истории сестры рассказывали, когда даже приглашали в церкви, когда-то ходили и говорили, слушай, приди к нам в собрание, у нас так гуманитарки много, тебе обязательно там дадут, ты будешь там чуть ли не в этих одеждах купаться. Приди. Бесплатные подарки, гуманитарка, пища, макароны, что-то еще. И люди шли. И, в общем-то, как-то так, может быть, и не особенно волновало путь или средства. Главное, чтобы в собрание пришло. Вы знаете, это неправильно. Это неверно. Сегодня устраивается шоу, как бы побольше привлечь людей, побольше, чтобы собрание пришло, развлечь их там, среди музыкальной установки, там что-то еще, какие-то такие эпатажные действия. Но это шоу. Мы подменяем Бога, пытаясь имитировать нечто, но это не поможет. И Господь говорит о том, что это неверно. Некоторые вот эти средства, которые неприемлемы Ему, или пути, во-первых, это неверная мотивация. Неверная мотивация того доброго даже, что мы делаем. Скажите, как вы понимаете дела плоти? Наверное, на первый взгляд или на первый как бы порыв наш ответа на этот вопрос, это то, что беззаконие, разврат, нечистота какое-то, какая-то греховная зависимость, что-то еще. Но я вам скажу, что даже больше, братья и сестры. Дело плоти – это даже добрые дела, но которые мы совершаем с неверными мотивами пред Богом. Я могу петь, я могу проповедовать, я могу делать великие дела в служении, совершая, но при этом мое сердце ищет некого, ну, славы от людей, что ли, признания от людей, восхищения в глазах людей. О, этот или это есть великая сила Божья. Посмотрите, как поет, как проповедует, как что-то еще делает. Как вы считаете, это служение, как доброе дело, оно угодно Богу. Это дело плоти. Дело плоти, когда мы, опять же, совершая тот или иной труд, доброе, определенное Богом, то, что мы находим в Священном Писании, прославляйте Господа, мы говорили об этом. Но когда мы выходим для того, чтобы не Бога прославлять, а себя реализовывать, потом еще возмущаемся, тут что-то не так, мы себя тут хотели реализовать, и у нас не получилось, все не так. Но Бог не призывает нас себя реализовывать. Бог призывает нас Его прославлять и на Него указывать. И это также неверный мотив. Часто люди ищут своего и даже не пытаются спросить, Господи, есть ли на это воля Твоя? Я это сделаю, я то это сделаю, я туда поеду, я великое совершу. Давид когда-то тоже, Господи, храм Тебе положил вес сердца построить. Бог останавливает и говорит, нет, Давид, сделает это, но только не ты, сделает это твой сын. В силу разных обстоятельств. Давид в смирении понял, что да, это есть воля Божья. Поэтому каков мотив нашего сердца? Чем мы движимы, братья и сестры, пускай сегодня будет открыто для нас. И говоря о служении, вообще я часто замечаю, что само служение становится заменой или основным соперником для нас в наших отношениях с Богом. Когда мы начинаем служить Богу, но без Него самого. Мы можем это делать? По крайней мере, мы можем попытаться это сделать. Но служить и принимать это служение Бог не будет. Мы можем Ему служить только с Ним, только питаясь Им, только наполняясь Им, только вдохновляясь Им. Мы порой полагаем свое упование или становимся на этот путь своих сил, своего образования, верных помощников, каких-то выгодных связей, каких-то таких, знаете, безупречных программ, и то, и второе, и третье, применяем, стараемся, бежим, Бога забыли, это Тебе, Господи, мы хотим принести, вот это мы хотим для Тебя сделать, где Бог уже и не видно. Но Господь говорит, да подожди, ты не можешь это делать. Почему многие изнемогают? Почему многие теряют силы, просто сгорают в служении? Господь сказал, истина проста, без меня не можете делать ничего. Ни силою, ни воинством, но Духом моим. Духом Святым, которому вы должны дать свободу, которому вы должны довериться. И все, что как жертву мы приносим Богу, пытаемся приносить, но то, что не является или не имеет корня в взаимоотношениях с Ним, это дела плоти. Это не угодно Богу. Это неверные средства, путь, который мы пытаемся достичь цели. Еще то, что Бог открывает или говорит о нас, или как бы на своем примере учит нас, Иоанна, Евангелие 5 главе, Иисус говорит, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Я хочу сказать, мы должны видеть Отца Творящего. Мы ничего не можем делать так просто. Если Сын Божий это говорил, то тем более мы должны понимать, желание сердца, пути, слова, действия Божьи для того, чтобы реализовывать их в своей жизни. И знаете, для Бога хоть бы как не пойдет. 99,9 там и сколько угодно можете после запятой добавить, но если не 100% не пойдет, Бог не будет закрывать глаза свои. Бог возьмет другого, Бог изберет, поставит иного. Еще то, что является неверным средством, и то, что проявляется в непослушании и бунте, который выражается, может быть, в поведении, даже в внешнем виде, как протест определенный, как некий радикализм, как некое противопоставление церкви неким определенным пониманием и разделяет, и привносит разделение и раскол, лишая мира церковь тела Христова. Вы знаете, никогда на бунте и непослушании никакое служение строиться не будет и устрояться не будет. Бога там не будет, братья и сестры. Как много можно сегодня услышать, ай, что там родитель? Ортодоксы уже ничего не понимают, старики. Сегодня все новое, сегодня что-то там по-другому. Пастыря, может быть, погрязли в своих религиозных неких там традициях. Фарисеи, видишь ли, возлагают неудобоносимые бремена на нас. Вот мы новое христианство создадим. Мы свое христианство создадим. Цель хорошая с виду, но дух тот же, дух иной, дух не Божий. Мы должны строить верно, будь то церковь, проводя евангелизации, участвуя в прославлении, но основанием должно быть верным, правильным. Это взаимоотношение с Богом, это послушание. И Господь говорит в первой книге Царства, обращаясь к царю, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». Не нужна жертва, если это сердце исполнено недовольство, бунта и непослушание, она не принесет благоволения в очах Божьих. Третье, что совершил или какую ошибку допустил Моисей. Моисей не знал, что служение семье предшествует служению обществу. Моисей не знал, что прежде служение в семье, а потом служение тысячам и миллионам даже людей. Обратите внимание, что Бог восстал на Моисея не из-за того, что сам Моисей был не обрезан. Он был обрезан. Но был не обрезан его сын. И Господь говорит, завет – это не только твой завет. Верность, которому ты должен подтвердить, это завет и детей твоих в том числе. И потому он не сына спрашивает. Он судится с отцом, который не понимал, забыл, пренебрег этим. Мы должны ввести наших детей в завет с Богом. И это предостережение, которое, может быть, для Израиля звучало, действительно было предостережение достаточно суровым. Не забудьте, не забудьте совершить это над детьми, над сыновьями своими, если Моисей не мог устоять, и Бог ополчился против него и восстал, то как же вы устоите? Сегодня тема вообще семьи, тема воспитания детей – это наиболее актуальная тема, это правда. Сегодня мы, торопясь, желая исполнить призвание, служение свое, в этом нет ничего плохого, я не восстаю на это, братья и сестры. Но Бог прежде говорит и задает этот вопрос, а где твои дети? Я это адресую нам сегодня, старшему поколению. Братья мои и сестры, отцы или матери, где наши дети? Да, мы не сможем совершить то внутреннее обрезание их сердца. Это не в нашей власти. Это действие и право Духа Святого. Но мы, я верю в это, должны нечто сделать для того, чтобы ввести или помочь им вкусить этого присутствия, этого наполнения, этого движения, этой жизни в Духе Святом. Я верю, что это возложено на нас, как родителей, этого ожидает от нас Господь. Это делает в нас через Духа Святого важность взаимоотношений со Христом. Они должны принять от нас. Сегодня много увещеваний, обличений в адрес детей, молодежи. Не так ведут, не те ценности, не те устремления, не те компании. Возмущаемся. Я сразу говорю о тех родителях, кто делал все, что возможно. Право выбора остается за каждым человеком. Сегодня есть ситуации, когда дети в силу их противления, неверия, может быть, порою бунта, они избирают свой путь, свои какие-то ценности. Но то, что мы, как родители, в любом случае должны делать, это не снимает с нас ответственности. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 14 стих говорит, не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Нас возмущает имение наших детей, их ценности, их устремления, их круг общения. А может быть, это то имение, которое мы им передали, братья и сестры, отцы, матери. Может быть, это то, что мы для них собрали. И я говорю сегодня не голословно, может быть, как-то кого-то лично обвиняю. Нет, я говорю это себе, я говорю это к вам. Почему сегодня, когда воскресное служение, когда есть возможность вместе с детьми прийти, прославить Бога, помолиться, вместе потом послужить, где-то мы, родители, избираем иное. Мы говорим, так у него ж тренировка там. Он у меня великий спортсмен, звезда восходящая. У него или у нее там какая-то репетиция, в другое время у нее нет возможности, курсы, может быть, по изучению иностранного языка, еще что-то. Наверное, это тоже важно и должно иметь место. Но когда это в ущерб иному, когда мы перечеркиваем их отношения, когда мы не даем им кусить этой славы, этого присутствия Бога, все это ничто, братья и сестры. Все это напрасно, это все имение, которое не стоит, оно разрушится. И потому мы порою потом сокрушаемся, что делать, как, а порой даже просто равнодушны. И когда приглашают пастыри, когда приглашают даже воскресную школу, придите, отцы, матери, есть вопросы, давайте вместе трудиться, разбираться, 30% от силы приходит. Как будто не о наших детях речь, а о чужих. Бог-то смотрит на нас. Братья и сестры, Бог видит нас. И я верю, что действительно люди, дети наши, сыновья и дочери должны Христа увидеть не на картинках в воскресной школе. Они должны увидеть Его в нас. Нашу жажду по Нему. Наше счастье быть с Богом, быть наполненными им. Это Божье определение, и я верю, что это та цель. Прежде, конечно, это самим сохранять, быть верными завету с Богом, но второе по важности – это ввести, помочь нашим детям иметь и ценить этот завет с Богом. Скажите «Аминь». Моисей был спасен. Хотя эта критическая ситуация могла действительно закончиться весьма трагически для него, но пролитие крови, оно спасло Моисея. Он прошел этот путь. Он исполнил это свое призвание. Я верю, что для нас сегодня есть кровь. Кровь Завета. Ее духовные действия, ее сила, кровь Иисуса Христа. Измениться, очистить сердце свое, позволить Духу Святому обрезать, удалить все неугодное, все ненужное. Стать примером для наших детей. Войти в это служение, в призвание Божье с правильным состоянием сердца, с верными мотивами. Потому что Бог говорит, даже когда вы неверны, когда мы проявляем эту неверность Богу, второе послание Тимофею, если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Он верный Бог, Он неизменный Бог. Он сегодня желает дать все необходимое, чтобы изменить, поднять, утвердить, исправить то, что не таково. Он говорит, да, может быть, вы сегодня не таковы. Может быть, твоя жизнь не тот образец являет. Я верен, я готов помочь, я не могу отречься от себя. И Он желает сегодня помочь, исцелить, поднять и повести нас. Пусть каждый из нас будет верен в завете с Ним и будет верен в исполнении призвания Божьего. И с милостью Божьей мы сможем это. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя, Господь.